Перед нами объемная карта поля Геля, где снизу в разрезе земная кора, вот с этими трещинами, с этими зонами проницаемых разломов, по которым идет глубинный подземный флюид, а сверху изображение этого эффекта. И, значит, соответственно, по этим трассировкам мы видим, что максимальные выходы гелия приурочены к сопряжениям вот этих самых...
К точкам, да, сопряжениям?
Да, к точкам, к сопряжениям, к пересечениям. К пересечениям современных проницаемых разломов.
И красный цвет свидетельствует о том, что это наибольшая концентрация, да?
Да, здесь, в этих пересечениях, в этих, так сказать, естественных трубах, которые образуются вот на сопряжениях вот этих проницаемых разломов, максимальные выходы, максимальные концентрации красные. Мы сейчас это увидим на других плакатах. Это структура поля Геля в плане. Причем она соответствует масштабу примерно 1 к 200 тысячным. К 200 тысячам. Значит, темное – это непроницаемые консолидированные жесткие блоки. Дальше идут зоны повышенной проницаемости, соответственно, цветом тем же, как вот на тех пиках, которые мы сейчас
разломы,
видели.
Да? Граница разлома.
Да, вот мы переходим к тому, что это зона проницаемости, как и на том блок, на той блок-диаграмме, и трассирует нам проницаемые зоны, это именно есть современные активные разломы. Вот перед вами наиболее популярная карта разломов Советского Союза масштаба 1-2,5 миллиона. И где здесь блоки, а где здесь активные разломы, не видно. Вот давайте взглянем на часть этой территории в поле Геля, которая селективно изображает только проницаемые, только активные в наше время.
То есть те зоны, которые сейчас еще активны и опасны.
Вот именно они не только сейчас активны, но они работают. Они работают именно и сейчас, и в ближайшее время будут работать. Ну и вот мы видим, если на, в этом масштабе, вот вам Москва представлена такой слабенькой, на первый взгляд, аномалией, а я вам покажу, какая здесь аномалия, если детализировать. То вот смотрите, Ростов Великий, древняя столица России, здесь контрастнейшая аномалия, собственно, контрастнейшая аномалия. А это Калязин, Углич, Кашин, это такие, ну, просто никто даже не ожидал. Вот когда мы начали эту съемку, многие оппоненты говорили, что, дескать, чем вы занимаетесь, тут будет ровное поле. Тут не может быть гелиевых аномалий, как именно признаков вот этой самой, что ли, неоднородности. А мы эти неоднородности видим. И вот, смотрите, за Ростовом, за Костромой, севернее, мы видим исключительную по контрастности Костромскую аномалию, которая, кстати, расположена непосредственно в зоне Костромской атомной электростанции, к этому можно тоже будет вернуться, и, наконец, Солигалическая аномалия, ну, о которой тоже хотелось сказать несколько слов, потому что аналогов их в пределах платформ мы не знаем.
Что надо иметь в виду строителям или другим каким-то специалистам?
Ну, если каких-то 20-30 лет тому назад вообще вся эта территория русской платформы считалась как
спокойно
консолидированный жесткий блок, как стол, на котором можно было строить где хочешь и что хочешь, то практика, к сожалению, практика, а не гелиметрия. Гелиметрия пришла, к сожалению, позже.
Она, когда уже было построено.
Вот именно. Когда уже было кое-что непоправимо размещено. И вот здесь оказалось, что некоторые объекты были как специально выбраны в самых неблагоприятных инженерно-геологических местах. Значит, оказалось, что это зоны максимальных вертикальных деформационных процессов. Об них тоже никто не знал. Думали, что на территории платформы, тем более такой, как русская, можно, вообще не может быть никаких современных колебательных движений. Оказалось, что это зоны наиболее подвержены таким процессам, как оползни, всякие вспучивания, всякие провальные ситуации.
Это вот карстовые, как раз из-за этих, карстовые, да?
Да?
Из-за этих аномальных зон.
Именно из-за этих современных активных зон. Карта тектоники, неотектоники Москвы. Вот это кольцевая дорога, это, собственно, Москва. Это так называемая граница лесопарковой защитной полосы. А дальше по хотя бы меандрам Москва-реки вы видите, где она проходит, эта Москва. Вот вам в нее впадает Яуза. Вот здесь впадает Сен, отходящим туда, на Волгу. И здесь эти цвета означают следующее. Голубое – это блоки, находящиеся в наше время в условиях постоянного, как бы плавного, как бы медленного погружения, понижения, уменьшения отметок.
То есть имеющие тенденцию к погружению?
Да, это блоки современного опускания.
Все вот это голубое, да?
Все голубое. Угу. Все коричневое – это блоки, имеющие тенденцию современного поднятия. Вот здесь вы видите еще скелет глубинных разломов. Красные – это разломы в, ну, на поверхности кристаллического фундамента. Он здесь погружен примерно на 1200-1400 метров. И, соответственно, весьма неоднороден. Вот это те структуры, которые вы видели на первой блок-диаграмме. Угу. С красными этим спряжением. И вот вам, можно сказать, наш собственный а-ля Бермудский, ну, не треугольник, а участок. Это излучина Москва-реки, где, вы знаете, расположен метромост на Ленинских горах. Угу. И вот те самые деформационные процессы, характерные для этого района, настолько непривычно сильны, что сколько не усиливалась первичная вот эта конструкция метромоста.
Укреплялся.
Да, укреплялась. Вот сейчас идет полная реконструкция. Но эффекты относительны. То есть это все требует принципиально новых инженерных решений.
Ну, как известно, Москва стоит на семи холмах. Это
да,
что-нибудь?
Москва стоит на...
Какую-то безопасность ей гарантирует?
Угу. Вот для этого нам надо другую карту посмотреть. Вот, оказывается, что в таком масштабе на космоснимках с помощью гелиосъемки и другими новейшими методами мы видим, что Москва находится в центре сопряжения двух трансконтинентальных систем разломов, протяженность которых это уже не менее 10 тысяч километров. Надо сказать, что вот эта ветвь разлома берет, начинается с новой земли, с Северного Урала, а уходит она на известный рифт Красного моря через структуру Киева. Тут у нас только Брянск виден, здесь структура Киева и так далее. А этот разлом, начинаясь в Балтийском море, и, в общем-то, элементы его продолжаются в Норвегии, в Швеции, угу, через Москву идет вот сюда, через сейсмоактивные газли, а дальше эта структура уходит в систему вот этих великих гор Тяньшани.
А что это за кольцо вокруг Москвы голубое?
Вот видите, как бы ореолом аномальности окружена Москва абсолютно пустая, где чистые нули. Вот вам и строится вот эта стена, которую мы образно называем «стена защиты Москвы», ну и всячески пытаемся разобраться, какая же ее природа. Построены вот именно эти изолинии полного отсутствия аномальности за 2,5 года. Здесь увеличение, увеличение, а дальше пошел максимум. А тогда возникает вопрос. Только наиболее интересующий нас вопрос, сколько времени будет стоять эта стена, Потому что очевидно, что пока она будет стоять, в Москве никаких процессов активных, неприятных не будет. Ни аварийных, ни тектонических, тем более о землетрясении говорить не приходится, собственно, в Москве. Ну и, наконец, можно с уверенностью говорить, что здесь подавлены, очень сильно сейчас подавлены и патологические всякие поля, а это выход уже на социум. То есть здесь социум стабилизирован.
Надо сказать, что в Москве вообще сейчас обстановка социальная гораздо спокойнее, чем в других регионах страны.
Так и было вот все это время. Москва была все время как бы демпфирующей, сдерживающей системой.
А что здесь причина, а что здесь следствие?
Давайте тогда вернемся к Чижевскому, вернемся к Вернадскому, к нашим великим предшественникам. Если хотите, у них были свои предшественники. Так или иначе, все всегда считали эту систему синергетическую, взаимосвязанную, взаимообусловленную, и где социальные воздействия влияли на природное, а природное – социальное. Но здесь мы берем результирующую, при любых допущениях, берем результирующую. До тех пор, пока стоит эта стена, в Москве ничего не произойдет.
Стена будет стоять до тех пор, пока Москва будет сохранять спокойствие.
Это безусловно так.
Ну хорошо, а вот те все-таки небольшие катаклизмы, которые были в Москве, допустим, вот взрыв на шоссе энтузиастов.
Это было до того.
Это было до этой защиты?
Взрыв на шоссе энтузиастов до того, это 87-й год.
До появления этой стены,
до появления этой структуры ее не было.
А когда же появилось это кольцо?
Оно появилось 29 ноября 1988 года.
Даже дата известна.
Ну, а как же.
Оно что, в одночасье появилось?
Ну, мы увидели сразу другой стиль работы наших приборов.
Чем вы это объясняете, что оно появилось в одночасье?
Конечно, мы можем сделать комплимент перестройке. Может быть, это действительно какой-нибудь там абсолютный разум создал условия для того, чтобы центр перестройки был, не претерпевал каких-то неблагоприятных внешних воздействий.
Бывают эпохи, когда стража Серафимов окружает какой-нибудь город, потому что в нем совершается то или иное метаисторическое событие или протекает тот или иной трансфизический процесс, требующий особой помощи или охраны. После его завершения со смены эпох стража Серафимов удаляется. Так было над Киевом при князе Святом, над Москвой при князе Антониле и Иване Калите. Несколько раз над Иерусалимом, Римом и многими другими городами. Роза мира, Даниил Андреев, 1956 год.
И таким образом, ваша гипотеза о том, что места землетрясений всегда связаны с социальной напряженностью в этих местах, подтверждается?
А это не наша гипотеза. На этот счет есть гигантский фактический материал, идущий от древних. Именно поэтому они так в деталях разработали вот эту всю систему защиты и даже, кажется, обратного воздействия на силы природы. Но не того грубого, вульгарного воздействия, как мы думали, вызов природе, перекроем реки, перекроем Гольфстрим, человек может все, человек властелин природы. Вот это все не прошло.
Это мстило нам.
Да, мы можем с природой контактировать только с тем условием, что природа это действительно абсолют.
Сотворчество.
Да, а мы должны очень бдительно выполнять те нормы поведения
на Земле,
в этой ограниченной, в этой уникальной системе Земля, космос.